Ну что ж, здравствуйте, дорогие слушатели. Мы с вами продолжаем эфир «Изоленты Лайф». Врываемся так в понедельник с позитивным настроем, но тема у нас сейчас будет очень серьезная. Мы специально для этого эфира пригласили Николая Викторовича Старикова, чтобы обсудить очень важную тему. У нас же через две недели выборы, как вы все, наверное, в курсе. И с кандидатами, конечно, нужно общаться. И очень-очень много и содержательно. И сегодняшняя тема – это молодежная политика. И как, например, власти государства могут выстраивать свои отношения с молодежью, а также немного поговорим о молодежном патриотизме и как его продвигать. Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте.
Так, ну, Батыр, давай тогда начнем.
Давайте-то начнем. Николай Викторович, сегодня патриотизм у молодежи воспринимается как негативное явление. Деятельность несистемной оппозиции выстроила все таким образом, что патриотизм стал синонимом текущей российской власти. Отсюда вот возникает такой вопрос. Дефицит патриотизма среди молодежи. Чем он опасен и как его можно преодолеть?
Ну, я, знаете, сразу не соглашусь с предыдущим оратором. Вы как-то подвели такую печальную и, на мой взгляд, несуществующую черту под тем, что в реальности у нас происходит. Молодежь всегда патриотична. Те здоровые силы общества всегда патриотичны. Просто вопрос, что такое патриотизм и какая сегодня мода на этот самый патриотизм. Я думаю, что сегодня патриотизм гораздо более модное явление, как ни странно, может, прозвучит, чем лет 10 назад. А что касается несистемной оппозиции, то они как раз против патриотизма-то не выступают. Они пытаются выступать против, уважительного отношения к государству, объясняя это там какими-то негативными моментами. Но в целом, мне кажется, у них это не получается. Потому что мы видим даже по поддержке этой самой оппозиции, что подобные взгляды очень небольшое количество людей, исповедует. Ну и, конечно, у нас сейчас идет избирательная кампания в Государственную Думу. В частности, одна из партий там выдвинула в своем составе тех, кто является аффилированным с иностранным агентом лицом. И вот про них об этом все время в эфире, на всех площадках, во всей их агитационной продукции написано. Вот мы с вами увидим, реально увидим, сколько людей отдаст свой голос за подобные политические взгляды, несмотря на то, что они вот открыто подсвечены как иностранные агенты или связанные с ним аффилированные силы. Так что мы скоро, буквально через пару недель, будем иметь ответ в буквальном смысле в процентах. Так что еще раз подведу некий промежуточный итог. Патриотизм – это важнейшая вещь, это как любовь к маме, любовь к своей семье. Это всегда уважение к самому себе и к своей истории. И, в общем, у нас с патриотизмом в целом, в принципе, все хорошо. У нас народ очень, очень патриотичен. У нас проблема с элитой, а не с народом. Вот к элите у нас больше вопросов, потому что если человек, обладающий определенными денежными ресурсами, считает в любом случае правильным своего ребенка отправлять учиться в Лондон, вот здесь проблема. В этом, кстати, наше существенное отличие от западных государств, потому что там элита патриотична, народ чуть менее, но тоже патриотичен. У нас же проблема, начиная с 19 века, может, даже еще раньше. Элита частично космополитична, частично антироссийская, оторванная от народа, когда ты говоришь.
Да.
Продолжаю, да? Вот есть проблема именно с элитой. Чуть пониже. Хорошо, сейчас это сделаю.
Давай, твой Игорь, продальше.
Я хотел затронуть еще один такой момент. У нас сейчас, в прошлом году, можно даже сказать, но только сейчас это уже начинают делать, постепенно подводят программы под новый закон о патриотическом воспитании на уровне школ и вузов. Вот каким должно быть это патриотическое воспитание? Потому что вот мы с Батыром даже можем об этом очень много так рассказать. Какая у нас, например, происходит во многих университетах антироссийская, можно даже сказать, русофобская пропаганда, и что это очень острая проблема на таких крупных факультетах и даже в крупных университетах. У нас очень часто говорят, что, например, ВШЭ – это кузница там, людей такой антироссийской направленности и таких вот студентов, которые не очень хорошо относятся к России, там, государству и истории нашей страны. И, как можно даже сказать, наша экономическая элита воспитывает себе подобных. Но это, в принципе, распространенная ситуация для многих университетов. Вот как нам возможно исправить эту ситуацию хотя бы на уровне там, патриотического воспитания?
Ну, вы знаете, здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, что наше общество и Россия сегодня, она абсолютно, абсолютно свободна. Это хорошо. Это хорошо. Но в своей свободе мы ушли значительно дальше, чем те, кто нам про эту свободу все время рассказывал. Вот есть, да, действительно, там высшая школа экономики. Есть там преподаватели. У них есть определенный взгляд на экономику и политику. Я там с ним, в большей части, например, не согласен. Но они имеют возможность вещать, как говорится, сеять, в данном случае, мне кажется, неразумное и не вечное, в неокрепшие умы и души студентов. И никакого ограничения здесь нет. Вот просто нет и все. Где-нибудь на Западе, если бы какой-нибудь преподаватель вуза начал рассказывать о преимуществах экономики Китая, я вот, знаете, забился бы, сколько дней бы он там преподавал. После чего его по каким-нибудь красивым, благовидным предлогам отключили бы от преподавания и вообще вычеркнули из социальной жизни. И выглядело бы это все здорово. Сказали бы, что он китайский шпион, не знаю, что он некомпетентный человек, собственно говоря, не разделяет какие-нибудь там американо-европейские ценности и так далее. У нас же этого нет. У нас нет цензуры. И это, как ни странно, сегодняшняя проблема. В телевидении выходят программы, которые прямо растлевают молодежь, которые дают дурные примеры, причем непонятно зачем. Ну вот если вам каждый день будут показывать, как кто-то с кем-то спит, делит наследство, ворует, обманывает, мошенничает, эти люди будут улыбаться, ездить на красивых машинах, то часть молодежи подумает, что это правильное поведение. То есть надо показывать кого? Героя, кто вынес там, бабушку из пожара, помог многодетной матери, там, не знаю, родину защищал. Примеры. Человек всегда воспитывается на примерах. Здесь ничего нового вам не скажу. Обратите внимание, какие примеры на Западе дают. Там, супермены, какие-то выдуманные герои. Но все равно есть полицейские, обязательно один из них черный. Мы можем над этим подсмеиваться, но, тем не менее, таким образом удалось вот эту расовую какую-то неприязнь, которая в американском обществе всегда была и остается, уменьшить. Потому что вот обязательно черный, белый, там, может быть, еще даже временами желтый. То есть вот все должны быть равны. Это они демонстрируют. И тут же показывают, что представитель мафии – это всегда русский. Значит, бандит – это всегда русский. Если русский космонавт, то он пьяный в ушанке и с гаечным ключом. Где они таких космонавтов наших видели, я не знаю. Вроде летали на одних станциях с ними. Правда. Вот, какой космонавт в ушанке летать будет? Но в кино он летает в ушанке. Почему? Потому что здесь же есть четкая идеологическая задача – показать негативный образ России. То есть наряду с положительным примером какого-то американского там выдуманного или настоящего киношного героя обязательно отрицательный образ. Почему они все так делают? Почему никто не показывает положительный образ русского? Потому что есть внутренняя цензура. Снимешь такой фильм разочек, ты уж точно не получишь никаких Оскаров, потом не получишь денег, а потом и получишь запрет на профессию. Вот эта цензура должна существовать и у нас. Давайте назовем это как угодно. Это смысловая цензура, это запрет на пропаганду идей, которые расливают молодежь и которые сеют что-то совершенно недопустимое в головы. Вот этого нам не хватает.
Николай Викторович, даже если создавать какой-то высший цензурный орган, то как, допустим, в данном случае может выглядеть пропаганда патриотизма посредством кино, телевидения, интернета? Вот, допустим, что в данном случае может предложить «Справедливая Россия»?
Вот смотрите, пропаганда патриотизма – это немножко неправильный термин. Мне кажется, даже совсем неправильный термин, о котором мы говорим.
Популяризация, ладно, допустим, такому.
Патриотизм – это естественное состояние души. Вам не надо ничего выдумывать, чтобы человек, собственно говоря, ощутил это. Надо...
Опять позвонили.
Надо убрать то, что является недопустимым. Вот пропаганду того, что воровать хорошо, что не знаю, вот обман – это хорошо, мошенничество – это хорошо. А показывайте просто героев. Показывайте тех, кто воюет с международным терроризмом в Сирии, кто работает на своем месте, кто, не знаю, изобретает что-то. Вот показывайте нормальных людей. И сердце наполняется гордостью. Мы же все очень любим с вами смотреть программы, в которых, например, рассказывают о достижениях нашей молодежи. Там выиграли международное соревнование по математике или еще что-то. Но нам это не рассказывают. Здесь просто нужно немножко подкрутить вот этот информационный ручеек, расставить приоритеты. Здесь даже не запреты какие-то нужны. А дальше эта система саморегулирующаяся. Ведь, смотрите, ну уж точно в Америке нет каких-то комиссаров в пыльных или там кожаных шлемах, которые приходят к каждому продюсеру и говорят, ты должен показать глупого или преступного русского фильма. Ну, нет таких методичек. Вы их не найдете, не увидите. Но каждый продюсер знает, что он должен это сделать.
Но это закоренело такой образ, который вот
да, это лучше всего,
вошел.
Наверное, продается в обществе. Они это поймут и такие, да, мы это уже видели, давно знаем.
Потому что они видят, какие фильмы получают призы. Один раз показал, два раза показал, три раза показал. На четвертый все поняли. Но, скорее всего, с первого. Дальше, смотрите, у нас ведь не секрет, что все фильмы, ну, практически все, снимаются при поддержке государства. Но это дорогостоящая сфера. Здесь никакой частный инвестор, ну, не потянет. По крайней мере, сейчас и у нас. Значит, государство рассматривает как? Заявки. Это такая, ну, тусовочка. Тусовочка. Количество режиссеров ограничено. Количество сценаристов ограничено. По многим причинам. Значит, вы просто отказываете сценариям, которые с государственной точки зрения недопустимы. И все. И дальше прошел один тур, один год. Те, кто остался без денег и заказов, смотрят, а что же государство поддержало? И они понимают, о чем нужно снимать. Вот как это делается. Не надо ничего запрещать. Надо просто поддерживать здоровое. И тогда все то, что сейчас ориентировано на какие-то нездоровые образцы, начинает понимать, в какую сторону, так сказать, солнце, откуда финансовый дождь льется. Здесь вот в буквальном смысле рублем можно почти все отрегулировать. Но для того, чтобы начать это, нужно, чтобы выделение этих грантов делали люди с правильным пониманием добра и зла у государства. А здесь уж, ну не знаю, человек 10-15, наверное, можно отобрать, объяснить им, может быть, первому лицу государства, второму, третьему, что государству нужно, и все. И дальше эта система такая, как в кильваторе корабли выстраиваются, и она выстроится, и все будет нормально.
В данном случае можно сказать то, что все определяется именно экономической нерентабельностью вот некоторых программ, вот, скажем, вот патриотической какой-то программы, допустим, показать, как наши военные в Сирии служат, несут долг и защищают родину. Да, все руководства каких-либо телеканалов просто объяснят это неэкономической нерентабельностью, потому что этого не будет большой аудитории. Как бы, значит, надо уже начинать именно с самого руководства телеканалов.
Слушайте, можно я такой вопрос? Может, он не очень приятный, но мне кажется, сразу расставит все на своих местах. Скажите, пожалуйста, что более рентабельно? Например, родильный дом или кладбище?
Ну, понятное дело, то, что кладбище.
Дом будет гораздо более прибыльный, да, по многим причинам. Вопрос, что важнее?
Понятное дело, родильный дом. Но просто если мы говорим о вот такой вот системе, в которой мы пребываем капиталистической, то, соответственно, у нас тут рентабельность превыше всего.
Так есть вещи, в которых деньгами вообще нельзя мыслить.
Я понимаю, но я сейчас конкретно, вот, допустим, вот озвучиваю мысли, которые существуют у руководства телеканалов.
Вот тоже не так. Вот тоже не так. Смотрите, телеканалы ведущие, они в разной степени государством подконтрольны. Да, там пакет акций и так далее и тому подобное. То есть государство все равно их поддерживает финансово. Но деньги выделяются каналу в целом. Иногда есть, ну, отдельные программы, там сейчас механизмы финансирования мы не будем обсуждать. Но государство дает деньги каналу, а не на программу. А может иногда давать и конкретно. Не может быть какой-то окупаемой программы, чему-то отдельно посвященной, потому что это вопрос рекламного характера. А если мы говорим о смысловых, да какая разница? Но ведь в этом тоже есть большое лукавство. Например, там Юрий Дудь или какие-то вот такие известные люди, которые в интернете сделали телевидение. Они убыточные, они не могут быть никакой прибыльным. Да? Вот телеканал «Дождь», который работал десятилетия, пока теперь превратился, наконец-то, в надпись «иностранный агент». Он что, был прибыльный? Он всегда был планово убыточный. Просто прибыль люди, которые его финансируют, получают другую, информационную, раскачка ситуации, нужной подачи информации. Вот в чем прибыль. Телевидение, в принципе, не может быть прибыльным. Любой телеканал убыточен. Любой огромный, красивый проект в интернете убыточен. Это миллионы затраты, причем миллионы не рублей, для того, чтобы огромная студия, съемочный, так сказать, коллектив. Вот у таких проектов там не может быть окупаемости в принципе. Вот там есть какая-то реклама, она, может быть, там чуть-чуть снижает минус, который есть у этого проекта. Поэтому здесь вот такой подход, давайте, чтобы это было прибыльно, он, ну, вообще из другой планеты. На Западе никто не требует прибыли, не знаю, там, не знаю, от войны в Афганистане. Какая прибыль Соединенным Штатам Америки? Ну какая? Убыток 2 триллиона. Кого-то наказали? Нет, конечно. Награждают, там, ну, ругают иногда, но нельзя мыслить на планете, живя категориями прибыли. Это не для государства, это может быть для конкретной корпорации, да? Даже для человека это плохо, а для государства это смертельно. И вот такими категориями мыслят только некоторые наши чиновники. Американское государство так не мыслит. Оно же все время раздает всем деньги. Все время там базу открыла, Украину профинансировала, а в Афганистане войну развязала. Какая от этого финансовая прибыль? Да прибыль та, что они весь мир нагибают и выжимают из него все соки. Но если вы возьмете бухгалтерский баланс, у вас будут сплошные убытки. Так и здесь. Вы сняли программу, показали героев, постоянно их показываете. У вас какая прибыль? У вас порядок в головах людей, и через десятилетия у вас поколение людей, которые амбразуру готовы закрыть или подорвать себя гранатой. Поэтому, когда мы говорим о детском саде и о кладбище, вот этот пример. Детский сад вам принесет дом, где люди рождаются, принесет новых граждан, солдат, матерей, писателей, ученых, но он не завтра вам принесет, а через 25 лет. Так и воспитание, оно дает эффект не сейчас, оно дает эффект позже. Советский Союз начал воспитывать свою молодежь, ну, там, по-хорошему, и во время гражданской войны, но, в принципе, года там с 24-го дня, 22-го. 20 лет воспитания, пожалуйста, в зоне Космодемьянской, герои, закрывающие амбразуру, готовы собой пожертвовать. В русской истории и раньше все это было, но чтобы в таком количестве и так беззаветно готовы были жизнью своей жертвовать, вот такого, наверное, в русской истории до этого не было. Это плод воспитания. Плод воспитания. Поэтому давайте не мыслить деньгами, давайте мыслить категориями государственной необходимости и целесообразности. И для этого, еще раз подчеркну, обязательно нужна цензура. Обязательно. Давайте назовем ее общественными советами, но она необходима.
Ну вот если говорить, допустим, об этой созидательной пропаганде, ее же нужно еще как-то до молодежи довести, потому что у нас же очень много каналов самых разных, которые и созидательную повестку ведут. Это, например, там «Время вперед», там «Пост Россия», вот деятельность подобных каналов, которые рассуждают о достижениях нашей страны. А там финансирование каналов на телевидении, и это, как знаете, такие закрытые двери, наверное, даже для молодежи. Потому что телеканалы они смотрят очень редко, например, те же самые университеты, где им говорят, что мы живем чуть ли не в худшей стране мира, они туда ходят почти каждый день. И вот как там этот уровень вот этих смыслов выровнять, чтобы все-таки созидательная такая повестка, она шла и превалировала над тем, что им сообщается извне?
Ну, смотрите, вот вы назвали несколько проектов в интернете, которые являются, ну, я бы так назвал, проектами самоделкиными.
Ну да.
Вот просто вот человек почувствовал необходимость, считает это важным и сам это делает. Где здесь политика государства-то? Вот если бы эти проекты были 24 часа в эфире ведущих каналов, вот это было бы государство. То есть они потом вырастают или, наоборот, остаются незаметными. Но это, знаете, как вот росток, пробивающийся через асфальт. Сначала все закатали в асфальт, потом через него полезный росток начинает пробиваться. Здесь нет государственной политики, здесь нет никакой помощи государства. И мне кажется, это как раз пример того, как... вопреки что-то делается, а не благодаря. А надо, чтобы действовало благодаря. Вот этого мы, собственно говоря, не видим. Вот когда это появится, тогда мы сможем говорить, что это есть. При этом какие-то новые программы на телевидении же появляются? Появляются. И еще важный момент. Когда мы говорим о патриотическом воспитании, не нужно думать, что мы предлагаем что-то такое, знаете, старорежимно, замшелое, консервативное. То есть вместо интернета давайте газеты раздавать. Да нет, конечно. Давайте новые музыкальные стили. У нас огромное количество музыкантов, писателей, поэтов, блогеров. Да, в том же самом, что сейчас интересно молодежи. В таком ключе, в таком стиле. Ну и, может быть, даже что-то новое создать. Мы же все время стараемся копировать какие-то западные образцы. Посмотрите, основные шоу, которые идут у нас на телевидении, это копии западных шоу, купленные за определенные деньги. То есть такая франшиза, да, такой информационный Макдональдс, который открыт в нашей стране. А почему мы свое-то придумать не можем? То есть я за то, чтобы в интересной для молодежи форме доносить правильные идеи. Ведь если есть рок-группа, которая поет в модном стиле, ведь музыка у нее хорошая, а почему у нее слова-то должны быть обязательно отрицательными? Могут быть положительные слова, рассказывающие что-то хорошее, правильное. То есть здесь форма подачи должна быть, соответственно, с временем актуализирована.
Если вот, допустим, вот вернуться к Министерству культуры, вернуться к чиновникам, то вот скажите, вот многие фильмы о Великой Отечественной войне, вот давайте сосредоточимся конкретно на них, которые поддерживал Минкульт при еще Мединском, мягко говоря, не могут конкурировать с советскими фильмами ни в сюжетном, ни в историческом, ни актерском, уж тем более морально-нравственном плане. Вот благодаря подобным фильмам у большинства населения сложился вот негативный образ советской армии, советском руководстве, Советском Союзе в целом. Как можно в этих условиях изменить ситуацию?
Да он не сложился, этот образ. Несмотря на то, что в каждый фильм какого-то кровавого НКВДшника вставляли, этот образ не сложился. Надо просто начать, перестать снимать вот эту вот чернуху, если хотите. Либо какой-то хороший фильм вставлять какие-то непонятные линии. Ну, давайте возьмем, например, фильм «Сталинград». Да? Красиво снятая, прекрасная картина. Но зачем туда вставили кусочек о моральных страданиях немецкого офицера, который, значит, сначала изнасиловал русскую девушку, а потом якобы ее полюбил? Нам это вообще не интересно. Вот немецкий офицер в фильме про «Сталинград» должен быть в двух видах. Бегущая фигурка, а потом труп на снегу. Все, вот это враг. Нам неинтересны его страдания. Он пришел убивать и разрушил Сталинград. Я вам скажу, почему было это показано. Потому что, когда снимали фильм, думали, надо прокат устроить в Европе. И надо вот какую-то сюжетную линию, чтобы немецкому зрителю было интересно. Опять думали о деньгах. В результате испортили весь фильм. Не надо думать о деньгах. Показывайте, просто снимайте замечательное кино. В этом смысле фильм «28 панфиловцев», ну, прямо вот по своему посылу гораздо выше. Но я могу привести пример картины, которую я буквально на днях посмотрел, «Красный призрак». Замечательный фильм о войне. Снято прекрасно, смотрится интересно, посыл хороший, в то же время снято очень необычно для нашего кино. И без вот этого, знаете, ложного пафоса, который иногда присутствовал в плохих фильмах о войне советского периода. Вот когда там долгие какие-то речи такие про партию там или еще что-нибудь, которые, в общем, портили всю картину. Обратите внимание, лучшие советские образцы военного кино, например, они сражались за Родину, там никакого пафоса нет. Сидят люди в окопе и выполняют свою работу, страшную, опасную, и не говорят высокопарных слов. Они просто знают, что они должны сидеть в этом окопе и умереть, но не пропустить противника. Точно так же ведут себя 28 панфиловцев. Они меньше всего думают о том, что им надо в комсомол вступать или еще что. Они просто знают, что сзади Москва, и дальше деваться им уже некуда. Может, и не хотели бы они там находиться, но они там находятся, и они знают, что они должны умереть, но врага не пропустить. Вот этот ложный пафос надо убирать все, что, не знаю, портит картины, потому что начинают о деньгах думать. При этом, кстати, вот тоже хочу отметить, фильмы о войне, снятые, можно поделить на две части по, если хотите, техническому их воплощению. Очень часто, я просто очень люблю фильмы о войне, смотрю их, когда у меня есть свободное время, но иногда находишь шедевр. Шедевр с точки зрения морали, качества съемок, но ты вообще об этом фильме никогда не слышал. Он где-то снят и как-то прошел на каких-то экранах или вообще не был. Ну, для этого интернет как раз большая помощь. Но есть фильмы, которые, знаете, вот такие низкосортные. Видно, декорации там никакие, да, форма не соответствует вообще ничему тому, что было. Она сидит как-то нереально. Когда люди, знаете, видно, что только что вышли из, не знаю, массажного салона или там маникюр-педикюр, и нам рассказывают, что вот этот офицер, он, значит, в окопе сидит месяц. Ну, то есть как-то все не соответствует. Но вот такие фильмы, как «Красный призрак», там просто изумительно. Актеры прям очень доверяешь им, их внешний вид. Форма у наших, у немцев абсолютно с мельчайшими деталями воссоздана. Ну, вот реально как бы прекрасно снятый фильм, и при этом посылы замечательные. И нет излишних сцен насилия, что тоже в современном кино иногда, знаете, смакует насилие. Но здесь, слушайте, ну, борьба насмерть, да, но без вот каких-то там ненужных, разорванных, оторванных, там, разможженных, вот этого тоже, мне кажется, совершенно не нужно.
Но еще можно выделить фильм «Подольские курсанты» тоже, который с технической точки зрения очень хорошо реализован был. И это, наверное, один из немногих примеров последних лет, когда фильмы о войне стали делаться достаточно хорошо. И с точки зрения технического и морального плана даже.
С вами соглашусь. Да, этот фильм действительно достойный, очень интересный. И его тоже, пожалуй, вот в там, самые хорошие фильмы о войне нужно внести, это правда.
Это вот, а если, например...
«Алмаз среди кучи». Вот этот.
Сейчас же очень обсуждают этот фильм «Санцепёк» о событиях на Донбассе. Его же, наверное, тоже можно здесь как пример использовать, как такой позитивной пропаганды. Но уже такой не... Понятно, что не о войне Великой Отечественной, но тоже навязывающий такие позитивные смыслы даже. Вот вы его смотрели, Николай Викторович?
Я этот фильм не смотрел, но обязательно его посмотрю. Но в целом же хочу сказать, что война на Донбассе продолжается уже 7 лет, а фильмы о ней, ну, наверное... Так. Но фильмы об этой войне мы с вами, ну, не знаю, даже вот, наверное, одной руки нам с излишком хватит. Они не снимаются. Даже могу сказать... Конкретный пример. Я вот член Изборского клуба, и Александр Ильич Проханов, так сказать, гуру и создатель Изборского клуба, он в свое время в высоких кабинетах даже договорился о съемке фильма про Донбасс. Готов сценарий. Режиссер Бортко готов снимать по книге Проханова. Этот фильм до сих пор не снят. При том, чтобы было понятно, обсуждение шло, ну вот прям в кабинетах выше некуда. Этот фильм не снят. Почему никто на этот вопрос до сих пор ответа дать не может? Вот мне кажется, что есть определенное торможение с тематикой Донбасса, непонятное с точки зрения интересов государства, но понятное с, так сказать, диаметрально противоположных интересов. И на Украине сегодняшний режим, он активно снимает какие-то такие пропагандистские картины, которые показывают обратную сторону, где, значит, ну, я даже не буду рассказывать, что там показывают, не столь важно. Но здесь мы проигрываем. Вот в этой информационной войне мы проигрываем. И почему, ну, честно говоря, не понимаю. Все есть. Есть, собственно говоря, миллионы очевидцев того, что там происходило. Талантливые люди, готовые снять кино, талантливые люди, которые написали уже книги, и почему-то как-то это не склеивается. Вот здесь не хватает государственной воли, где-то происходит торможение. Но у нас государство большое, да, у нас все-таки двуглавый орел в качестве герба, но, как говорится, не до такой же степени.
Вот у нас сейчас в чате пишут, что возможно, потому что эти события еще слишком свежи, и поэтому, наверное, фильмы не снимаются. Я считаю, что фильмы нужно снимать буквально на все темы, которые только там не существуют или там происходят у нас в последнее время. Потому что если мы не будем это делать, вот как пример с Украиной, кто-то это сделает за нас и объяснит, что же там нужно думать на самом деле, и нашей аудитории в том числе. Поэтому такие там, можно даже сказать, события, как фильм «Санцепёк», это действительно важно для нас на современном этапе. Вот. А если говорить снова о культуре, то я вот читал программу «Справедливая Россия», их такой предвыборный документ. Вот вы предлагаете создать закон о культуре в Российской Федерации. Вот что бы мог этот закон регулировать и как бы он повлиял на молодежь в этой ситуации?
Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что «Справедливая Россия» — это единственная партия, у которой программа начинается разделом «Культура». Это традиция, если можно сказать, хорошая. В культуре мы видим, во-первых, необходимость увеличения финансирования культуры. Но это достаточно общее место, потому что культура — это не только кино, это музеи, это... Необходимость просто иметь финансовую подпитку культурного воспитания, она, конечно же, необходима. Что касается закона о культуре, это речь идет о формировании понимания у государства важности вот того, о чем мы с вами сегодня говорим. Чтобы это не было факультативно, чтобы это было конкретным, чтобы были поставлены цели и сформулированы пути их достижения. Если цель не ставится, ее достигнуть невозможно. Вот мы с вами сегодня в ходе беседы пришли к выводу, достаточно, на мой взгляд, очевидному, что когда государство мыслит прибылью, то происходит искривление смыслов и достижение каких-то непонятных целей. На государственные деньги могут быть сняты антигосударственные фильмы, могут выйти на государственные деньги антигосударственные программы. И все это будет подаваться как прекрасная государственная политика. Вот мы разоблачили, скажут нам, в своей картине от кровавых НКВДшников, которые на фронте кого-то, значит, там что-то делали. Ну и что это такое? Это дискредитация органов СМЕРШ, органов, которые боролись со шпионами во время войны. Были там ошибки? Ну, наверное, были. Но, собственно говоря, суть-то того, что происходило, она совершенно иная. Те люди обеспечивали спокойный тыл армии во время войны, боролись с диверсантами, которых там тысячами и тысячами засылала немецкая разведка. И, конечно, большинство этих диверсантов были бывшие советские граждане, попавшие в плен. Конечно, не немцев же забрасывали в советский тыл, которые по-русски два слова связать не могут. Вот все это ведь можно показать так, а можно показать иначе. И каждый раз прикрываться словами о необходимости говорить правду об истории. Поэтому здесь вот только понимание того, что нужно для государства. Если вы своего предка показываете своим детям в негативном свете, как вы воспитаете у них уважение к дедушке или прадедушке? Ну, рассказывайте, что он алкоголик, пьяница, там, такой-сякой. Ну, и как вы будете к нему относиться? Поэтому в семье-то ведь никогда этого не делается. О предках рассказывается только самое хорошее. Хотя, конечно, они были людьми, наверное, как-то ругались, принимали неправильные решения. Но вы же о дедушке своем расскажете, что он такой вот замечательный был, герой, работал там, там беспокоился, еще что-то, бабушку любил и так далее. Так и в жизни общества все должно быть то же самое. Воспитание — это пример, это создание положительного образа наших предков, нашего государства. А вот это вот весь этот негатив, пожалуйста, пусть этим занимаются историки, пусть занимаются этим наши геополитические противники. На Западе же правду не скрывают. Она просто издается тиражом 3 экземпляра и ложится на полку, и найти ее очень сложно. А вот то, что считается правильным государственным примером, издается тиражом 1 000 000. И все, пожалуйста. Вот это и есть выработка смыслов, необходимых для государства. Мы в этом, к сожалению, сегодня отстаем.
Николай Викторович, я, наверное, сейчас задам один комментарий, который вот относится к теме по поводу цензуры, потом мы перейдем к вопросам образования. И тут Александр 80 спрашивает, вопрос к Николаю Викторовичу. Кто войдет в цензурный совет, если сегодня замглавы МИДа активно рассказывает о вине Советского Союза в Катынском расстреле?
Вопрос, а почему, в совет по культуре или в совет, общественный совет должны входить представители МИДа? Ну, так как-то странно.
Но это, скорее всего, что-то из серии, если в чиновничьем аппарате признают.
Может, как иллюстрация настроения элиты, что-нибудь такое?
То, что элита сама по себе отрицает вот этот вот факт исторического преступления нацизма, скажем так.
Да, давайте устроим по этому поводу обсуждение, какой-то круглый стол. В конце концов, есть... историки, маститы, уважаемые, которые говорят, что Советский Союз не имеет никакого отношения к Катынской трагедии, и я придерживаюсь той же точки зрения. Есть люди, которые придерживаются геббельсовской точки зрения. Ну, может быть, у них действительно есть какие-то аргументы, кроме тех, что еще Геббельс когда-то высказывал, и эмоции. Пожалуйста, но сегодня же никто не хочет этим заниматься. Поэтому в общественном совете должны быть общественные деятели, которыми уже может встретиться глава государства, и объяснить, что для государства хорошо, а что для государства плохо. Вот, вот президент же это знает, он этим занимается. Обратите внимание, он постоянно каждое свое публичное выступление использует для того, чтобы как-то какие-то темы в общественное сознание, если хотите, запустить, реанимировать, обратить внимание. Люди такого уровня, политики такого уровня, ничего просто так не говорят. Если вы помните, именно Путин, ни МИД, ни историки, так сказать, выдвинул целый ряд справедливых обвинений в адрес Польши. Почему это делает президент? Потому что больше этого не делает никто. Вот в этом у нас сегодня проблема. Поэтому не должны чиновники из МИДа быть в общественном совете. Нам должны быть общественные деятели, которые и сами более-менее разбираются в высоких моральных качествах. И, получив определенное напутствие от главы государства, начнут выстраивать эту политику. Она выстраивается как раз сверху вниз. Это вот тот случай, когда ее надо организовать наверху, и дальше она спустится на самый низовой уровень.
Так, у нас здесь есть еще один комментарий, буквально только что пришел от пользователя с никнеймом Пэт Цуканов. Он нам отправляет 100 рублей, все деньги пойдут на благотворительность и добрые дела. Вопрос у него такой. Как вырастить ребенка патриотом, чтобы он мог пожертвовать собой ради страны? Как ему объяснить, что наш Греф лучше американского Маска? Мне кажется, мы просто вначале не очень, так скажем, хорошо и явно показали, что мы понимаем по словам патриотизм, и у нас половина зрителей стали рассуждать там о Дерипаске, каких-то окопах за Дерипаску и так далее. Вот, мне кажется, сейчас самое время эту позицию обозначить, что патриотизм и, там, скажем, какие-то там, не знаю, сторонников олигархата или там что-то подобное, эти понятия смешивать лучше не надо, потому что здоровый патриотизм — это просто как любовь к стране, уважение к ее народу и умение подметить достоинства и недостатки, и, в принципе, все. Вот если мы начинаем говорить там о, там, не знаю, там, сторонников олигархов, вот это все, это уже не патриотизм, никакого отношения к этому не имеет. Но вот если говорить о взращивании там патриотов и детей, то вот как вы можете это прокомментировать? Кажется, это вопрос хороший.
Очень просто. Вы знаете, во-первых, Грефы приходят и уходят, а Россия остается. Это раз.
Да.
Вот вы своему сыну или дочери как будете объяснять, почему он должен любить бабушку? Вот в этом вашем объяснении Герман Греф, он где будет? Он там откуда вообще появится? Он из другого. Вот в стране то же самое. Здесь есть всегда положительное, отрицательное. Есть персонажи, которые нам нравятся, не нравятся. При этом, поскольку у нас много политических партий, кому-то нравится один, знаете, кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. Но в воспитании вашего сына какое отношение Дерипаска имеет? Ну, вот как? То есть, если Дерипаска то, то вы так делаете, а если Дерипаска не, то вы будете по-другому делать? Его в вашей семейной жизни и воспитании ваших детей не существует. А социальную несправедливость нужно решать путем прихода на выборы. Это совершенно разные вещи. Если бы наши предки в 1812 году думали бы о наличии или отсутствии, не знаю, какого-нибудь там Аракчеева, то что они должны были сделать? Они должны были на Бородинском поле встать, штыки воткнуть в землю и сказать: слушайте, вы знаете, вот сейчас немедленно требуем принятия закона об отмене крепостного права. Вот пока не получим царский указ, не будем с французом здесь биться. Так что ли? Или пока в отставку не будет отправлен Ростопчин, который вот решил Москву сжечь, мы ничего делать не будем. Ну это из какой жизни? Есть вещи, которые проходят стержнем через жизни десятилетий поколений, десятков поколений. Это смысл – это существование народа. А что есть какой-то человек, который мыслит иначе, так у его земной путь-то закончится. И что дальше? Страну погубим для того, чтобы какому-то олигарху таким образом навредить. Знаете, как в анекдоте. Отморожил уши, чтобы у тещи зять был без ушей. Россия вечна. Смыслы народа – это столетия и тысячелетия. То есть нельзя мыслить какими-то категориями. Через год будут... Вы помните имена олигархов периода Николая II? Да нет, наверное. Кто их там помнит? Одного Саву Морозова помнят, но и то он такой был олигарх-то не сильно богат. И то помнят, потому что он был такой филантроп и, собственно говоря, большевиков финансировал. Не так, чтобы очень сильно, но можно было написать об этом в учебниках. 25 тысяч рублей в год давал, да, и сам проносил, как бы сейчас сказали, подрывную литературу к себе на предприятие. Ну, вот такой был странный заводчик. Еще кого-нибудь вы вспомните? Ну, может быть, Путилова вспомните, потому что Путиловский завод был. А так, какие-то фамилии. Да, их история забыла. Их время, так сказать, смело. Они отжили человеческую жизнь и ушли в небытие. А Россия осталась. Вот с этим пониманием надо воспитывать своих детей. Ну, мне кажется, что вот именно так.
Смотри, давай перейдем тогда к блоку по образованию и комментариев, да, наконец оставим тогда.
Там да, много так просто. Вот мы сейчас просто говорим много о воспитании, понятно, что здесь одну из основных ролей играет образование в том числе. Вот «Справедливая Россия», как и многие другие партии, выходят через 2 недели на выборы с тезисом «отменить ЕГЭ». И на прошлой неделе даже партия провела такой флешмоб по интернету «Я, мы против ЕГЭ». Вот такую акцию провели. Я очень много подобных публикаций видел и в каналах функционеров партии, и там обычных их сторонников. У меня это в ленте везде появлялось. Вот другие партии, например, ЛДПР также предлагают отказаться от ЕГЭ, но при этом отменить вообще какие-либо формы вступительных испытаний и всех принимать в университеты, а там уже дальше все разберутся. Вот эту трансформацию нашего образовательного процесса, как видит «Справедливая Россия» и зачем вообще отменять ЕГЭ?
Ну, я хочу сказать, что у нас есть комплексный план, которым, знаете, как с приданным, вот «Партия за правду», когда объединялись три партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» и пришла. Этот план называется «Семь шагов за правду и справедливость в образовании». Его можно посмотреть на сайте партии, он включен в предвыборную программу. Там все это есть. Программа большая, 36 страниц. О чем речь? Вот внедрение ЕГЭ в свое время, как мы сейчас видим, нанесло серьезный ущерб нашему образованию. Наша задача сделать так, чтобы отмена ЕГЭ не нанесла не менее серьезный вред нашему образованию. Потому что изменение правил игры быстро, взрывно, за один раз, за один месяц, конечно, это всегда травматично. Поэтому мы говорим, во-первых, о плавном уходе от ЕГЭ. Каким образом? Значит, сначала ЕГЭ надо его вынести за пределы школьного образования. То есть, оканчивая школу, люди сдают экзамены, все одинаковые. И это не ЕГЭ, а обычные школьные экзамены, как это было в советский период. Те, кто хотят идти в вузы, дальше сдают ЕГЭ. Это первый этап. Второй этап – это уже ликвидация ЕГЭ и переход, а точнее возвращение к той системе, которая у нас была до желания наших функционеров включиться в мировое разделение труда и взять на себя вот так называемые болонские эти правила. Все болонский процесс в этот включить. Смысл, кстати, его тоже очень такой деструктивный. Главный смысл включения в эту западную болонскую систему, чтобы наши дипломы об образовании совпадали с западной системой, чтобы там они признавались. А зачем? Это утечка мозгов сразу. Ну вот реально, то есть мы как общество воспитываем молодых людей, и мы их обучаем, вкладываем средства для того, чтобы им было удобно уехать на Запад. Ну это такая абсолютно неправильный подход к образованию. Поэтому ЕГЭ надо убирать, но делать это не сразу. В этом смысле наша позиция более взвешенная, потому что мы ее не из потолка взяли, а программу нашу писали педагоги и активисты родительских организаций. Они с двух сторон смотрят на этот процесс и уже говорят, как это необходимо делать. Поэтому здесь самый простой способ и самый лучший – это поговорить с учителем. Потому что если многие из нас родителями являются, вот у меня там 2 дочки закончили школу, но они уже, можно сказать, большие еще, поэтому я сейчас больше в университетском образовании такой эксперт, если по семейным своим обстоятельствам. Преподавателям спрашиваю, что не так, как надо. Я вхожу в вот попечительский совет школы, где у меня дочери учились. Все, директор школы мне за 10 минут основные беды и боли и расскажет. Здесь больших секретов нет. Хорошо, что другие политические силы в этом с нами солидарны. Значит, придя в Государственную Думу, законопроект об отмене ЕГЭ будет поддержан другими политическими силами. Это просто прекрасно. Главное, чтобы не было монополии одной правящей партии, которая может не смотреть на позицию общества, на позицию других политических общественных сил и продавливать определенные решения и торпедировать те решения, которые эта политическая сила считает недопустимыми. Вот это очень гибельный путь.
А вот если, как, например, написано в программе «Справедливая Россия», то, что отменяем ЕГЭ и вводим традиционную систему аттестации, поступления в университет и так далее. Вот как нам в этой связи сразу к этому прикрутить какую-нибудь антикоррупционную меру, чтобы вот это шло в связке, и наше образование не стало коррумпированным, как, например, это в нулевые годы, когда в университеты можно было за деньги поступить, и в школы, в принципе, тоже за деньги учились. Вот в конце нулевых, я просто свою школу вспоминаю, мы туда все повально, по сути, за коррумпированные откаты поступали. Вот как нам это все при чтобы у нас это не повторилось.
Слушайте, я вспоминаю свою школу и свое обучение в Ленинградском инженерно-экономическом институте. Вот все, что вы для меня, вот что вы сказали, это для меня, знаете, рассказ про другую планету. Я этого вообще никогда не видел, не слышал, и у нас в ВУЗе этого не было. Мало ли...
Но там же была как другая система социально-экономическая, а сейчас-то у нас все-таки, если ЕГЭ отменить и ввести вот ту меру, это только один элемент того, что было в Советском Союзе. И это тогда работало в комплексе, а сейчас как один элемент, он сразу приведет, мне кажется, к коррупции.
Ну, во-первых, смотрите, в Советском Союзе было понятие блата. Это значит, вот определенно кто-то кому-то старался помочь. Были ли какие-то злоупотребления при поступлении в вузы? Ну, наверное, где-то могли там помочь созданием экзамена, поставить оценку повыше. То есть все это было. Полностью от этого вы никогда не избавитесь. Потому что, когда существует человеческий фактор, всегда один человек может каким-то образом попытаться договориться с другим для того, чтобы обойти эту систему. Вопрос... К чему это приводит в результатах? Вот в советской системе обучения, при том, что кто-то с кем-то договорился, как-то, может быть, простимулировал, приводило к тому, что выпускались специалисты. То есть негатив есть, но он не важен и не силен на фоне большого позитива от этой системы. А вот так, чтобы, знаете, было 100% позитива и 0% негатива, так вообще в жизни никогда не бывает. Теперь переходим к сегодняшней системе. Под флагом, значит, возможности равной для всех, отказа от какой-то, значит, коррупции, мы же понимаем, что от этого не избавились. И сегодня преподаватели вузов нам жалуются, выпускников из республик, там, части нашей страны, которые по-русски плохо говорят, но у них 100 баллов по русскому языку. Ну как такое может быть? Ну, потому что организовали процесс сдачи экзамена так, чтобы поставить 100%. Почему? Ну, потому что человек уважаемый и так далее. То есть все равно это все осталось. И уже вузы, получив ежегодное снижение жизненного, прошу прощения, образовательного уровня поступающих абитуриентов, стали вводить какие-то дополнительные вещи. Сначала назвали это собеседованием. А потом уже как бы получили право где-то проводить дополнительные экзамены. Ну, просто если человек приходит, а дальше его полгода должны русскому языку учить, а он там учится, знаете, там на космонавта, условно говоря. Ну, как можно в этой ситуации? Потом есть еще очень важный момент, который все это сводит к нулю. Вот все эти разговоры о том, что ЕГЭ всех уравнивает. Да, человек может получить право поступить на бесплатное место где-то в Москве. Вопрос, а жить он на что будет? Вот нам рисуют такую лубочную картину. Знаете, современный Ломоносов вот пешком придет в Москву и будет там на что жить. Вот стипендия в Советском Союзе, я ее получал, 40 рублей. Это, конечно, было ниже прожиточного уровня, но, по крайней мере, можно было на эти деньги хотя бы покушать. Ну, потому что обед в студенческой столовой стоил рубль. Небольшая помощь родителей, в принципе, как-то уже. И подработка была... Ну, не жизненно необходимой, а, так сказать, приятным дополнением или не очень приятным дополнением к учебе. Сегодня, если стипендия там, несколько тысяч рублей, это не хватит ни на что вообще. И поэтому человек, приехавший из дальнего города, из бедной семьи в Москву, он сразу сталкивается с необходимостью себя содержать. То есть он идет работать, а учеба становится у него дополнением к работе. То есть все с головы на ногу на ноги не встает в этой ситуации. Это раз. И дальше. Вы справедливо говорите о том, что сейчас, когда система зациклена на деньгах в целом, и прибыль является целеполаганием целого государства, давайте уберем это. Сегодня ведь система образования очень такая лукавая. Государство дает деньги вузам, и за это вузы дают определенное количество бесплатных мест. А другие места вуз как бы может продавать. Слушайте, ну, конечно, бесплатных мест становится меньше, платных становится больше. Популярные специальности вы на бесплатно практически не поступите. Это я вам говорю как человек, у которого уже вторая дочка учится платно в нашей системе образования. Зачем это нужно? Пусть государство на 100% финансирует образование. Платным должно быть второе высшее образование. Вот здесь я абсолютно соглашусь с тем, что второе платное образование должно быть платным. Потому что конституционное право, ты получил первое образование бесплатно, если ты хочешь дальше учиться, ну вот уже плати за него. Но первое бесплатное должно быть высшее образование. Среднее образование, естественно, должно быть бесплатно. В Конституции об этом написано. Если убрать... Если убрать эту финансовую составляющую, то, слушайте, ну, мне кажется, как-то все и наладится. Но давайте с водой не выплескивать ребенка. Вот боязнь и желание построить какую-то стерильную систему, оно ни к чему хорошему не приведет. Просто в одной системе у нас знания выпускников все меньше, в другой системе, которая была до этого, знания были на приемлемом уровне. Как мы сейчас понимаем, очень даже хорошем и высоком. Ну так вопрос, нам что нужно? Нам нужно, чтобы знания были у выпускников, или мы какие-то иные цели ставим в нашей образовательной системе?
А вот вы говорили о переходном периоде, когда будут и школьные экзамены, и ЕГЭ для поступления в университеты. У нас здесь был справедливый вопрос в чате, который я тоже хотел задать. А не сойдут ли с ума дети в такой системе, и не пострадает ли у нас, в принципе, качество абитуриентов? Просто я вспоминаю себя, я же вот поступал чисто по ЕГЭ, и я поступил на бюджет. У меня сколько? У меня 289 баллов в сумме было при поступлении. Я вспоминаю, что это были такие, ну, почти нечеловеческие условия труда для того, чтобы к этому одному ЕГЭ подготовиться. А тут будет и школьный этап, и такой вот университетский этап. И как это все отрегулировать? Не будет ли это прям пагубно сказываться почти на целом поколении выпускников?
Ну вот посмотрите на меня, на всех людей моего возраста, старше, чуть младше. Мы все то поколение, которое пережило эту нечеловеческую, с ваших слов, систему. Когда мы сдавали экзамены в школе, а потом сразу же сдавали экзамены в ВУЗе. Кошмар, ужас, прямо погибшее поколение – раздавленное, униженное и уничтоженное. Ну, давайте вот такие глупости это вообще повторять не будем. По подобной системе учились десятилетиями в Советском Союзе. Любой человек вот определенного возраста, имеющий высшее образование, сдавал экзамены в школе, потом сдавал экзамены в ВУЗе. И ничего страшного с человеком не проходило. Еще раз, давайте поставим вопрос, что мы хотим? Мы хотим высокий уровень знаний, так что ж тогда бояться экзаменов? Давайте вообще экзамены отменим, так же проще же будет, правильно? Время на компьютерные игры останется, еще на что-нибудь. То есть если мы... Что такое вообще экзамены? Что такое высшее образование? Это некая общественная ступень, подняться на которую, если ты хочешь, ты должен показать, что ты этого, а, достоин, чтобы на тебя не тратились деньги, если ты шалопай, разгильдяй, ничего не знаешь. И второе, что ты можешь идти дальше. Это как в спорте. Чтобы попасть в сборную команду страны, ты должен выиграть соревнования. А до этого должен выиграть соревнования там, региональные. А до этого должен выиграть школьные. Отбор. Так и здесь. Высшая система образования. Туда идут лучшие умы страны. А сейчас туда идут лучшие умы страны, запятая, имеющие деньги. Точка. Это другое, совершенно другой подход к образованию, который в итоге и дает вот те печальные плоды, о которых мы говорим. Поэтому давайте перестанем лить слезы о бедных несчастных выпускниках, которые, значит, должны будут дважды сдавать экзамены. Предмет-то один и тот же. Если вы готовитесь к экзамену по математике, то вы ее знаете. Какая вам разница, сколько раз сдавать математику, если вы знаете математику? Какая вам разница, сколько раз сдавать литературу, если вы прочитали те произведения, которые должны, и научились писать желательно без ошибок? Потому что это тоже очень важно. Поэтому, дорогие друзья, это вот все как раз то, о чем мы говорим. Легкого пути к социальному прогрессу, к занятию определенных общественных должностей в принципе не должно быть, потому что туда должны поступать самые достойные. Да. Это еще и сито, но в хорошем смысле. Сито не денежное, как сейчас, а сито достижений самого человека. Вот в Советском Союзе старались, чтобы конкретный выпускник школы сдавал экзамены и нужно было выбирать один конкретный вуз, в который ты будешь идти, трезво оценивать свои силы. Кто-то там со второго круга попадал, кто-то попадал с первого, но не бояться экзаменов, в лес не ходить.
Николай Викторович, отвлечемся от образования, и давайте вот затронем вот миграционный аспект. Я вот пребываю на территории Российской Федерации в качестве иностранного студента. И, скорее всего, я продолжу обучение здесь, на магистратуре, и, возможно, в будущем я буду подавать на гражданство. Вот я вот воспринимаю себя исконно вот таким русским человеком, с русским стилем мышления, русским миром, но вот большинство мигрантов, которые сюда прибывают, таковыми себя не считают. И все чаще возникают миграционные проблемы, которые связаны с тем, что заводят все больше и больше мигрантов, и никто не пытается даже ассимилировать этих мигрантов. Мы вот смеемся в своих вот программах на телевидении, что европейцы вот такие, они не смогли нормально ассимилировать мигрантов, а сами мы рискуем столкнуться практически с тем же самым. Каждый депутатский созыв возникает новая проблема, каждый раз поднимаются одни и те же вопросы по миграционной политике, но по большому счету ничего не происходит. Вот что в данном случае «Справедливая Россия» может предложить? И как можно изменить миграционную политику?
Ну, смотрите, здесь вопрос... Я бы с нескольких сторон обсудил. Первое. Русский человек различных национальностей, потому что в России есть коренных национальностей там 150, должен иметь право быстро, безболезненно, очень быстро получить российский паспорт. Это его право, а обязанность государства ему эту возможность предоставить. В этом смысле, ну, в определенном примере можно как Израиль смотреть, да, вот. Ну, там это по каким-то определенным параметрам, а у нас просто вот принадлежность к списку коренных народов народности России. Ты вот относишься к нему, все ты получаешь. Это первое. Второе. Есть проблема разрушения Советского Союза. И, собственно говоря, на территории тех стран, которые стали независимыми, а раньше были советскими республиками, оказались представители титульных наций, которые там жили, и представители различных народов, которые для России коренные. Мне кажется, здесь нужно подходить следующим образом. Те, кто относится к еще не созданному, а мы считаем необходимым создать список коренных национальностей, тот получает по ускоренной процедуре. Но ускоренно это не 3 года, а это должно быть, не знаю, 3 недели. Вот, и все. Те же остальные, Россия имеет право уже оценивать, мы хотим видеть этого человека своим гражданином или нет. То есть здесь процедура должна быть без унижения человеческого достоинства. Но здесь уже, наверное, и экзамен по русскому языку тоже имеет смысл. Но если видно, что как человек как на родном языке говорит, на русском языке, то какой тут, собственно говоря, экзамен? Вот такая должна быть позиция. В этом смысле я выступаю за то, чтобы мы предоставили гражданство России, заявили об этом тем гражданам Белоруссии, Украины, после того, как получат последний проживающий на Донбассе человек. Это очень важно. Мы сегодня не заявляем, ну или начали только заявлять о том, что есть один великий русский народ, состоящий из нескольких частей, разорванный на части предателями, живущий в разных государствах сегодня. Но есть Россия, которая является не только правопреемником Советского Союза, но и Российской империи. И поэтому каждый из представителей наций, народностей, народов, которые живут на территории России, должен иметь право получить российский паспорт. А если, ну, не знаю, представитель там Узбекистана или Таджикистана хочет получить российский паспорт, у него есть определенная процедура, да, вот он получает. Если же весь Таджикистан или Узбекистан хочет получить российское гражданство, ну, пусть они тогда рассматривают вопрос вступление в Российскую Федерацию, в союзное государство, в какие-то структуры. А мы уже здесь, в Государственной Думе, в обществе обсудим, надо ли это, соответствует ли это интересам России. То есть здесь уже каких-то прямых обязательств в России нет. А вот по отношению к представителям коренных народов, конечно, есть. Обратите внимание, на Украине подход диаметрально противоположный. Русских вычеркнули из коренных народов, оставили там несколько небольших народов, которые проживают в основном в Крыму. Ну и здесь понятно, что, собственно говоря, абсолютно политическое действие. У нас же ситуация должна быть диаметрально противоположная по сравнению с тем, что делает Киев. Мы каждую нацию, народность уважаем, записали даем возможность получить российское гражданство. Но этот вопрос многократно обсуждается. До сих пор эта ситуация не отрегулирована. Кстати, вот пользуясь случаем, хочу сказать, что накануне начала избирательной кампании один из депутатов Государственной Думы от правящей партии внес закон, который выглядит, казалось бы, таким правильным, но в корне неверный. Закон, если я не ошибаюсь, называется о репатриации. То есть, во-первых, в чем разница? Вот я многократно об этом говорил, коллеги говорили. Вот недавно Владимир Владимирович Путин в своей статье написал. Это очень важно. Нет трех братских народов. Есть один великий русский народ, который состоит из великороссов, малороссов, белорусов, как говорили в Российской империи. Сейчас это звучит так. Русские, белорусы, украинцы – это один народ. Это очень важно. А если это один народ, значит, представитель того народа имеет право получить паспорт. Мы об этом сказали. Вот в законе о репатриации написано, что есть три народа, близкие, дружественные и так далее и тому подобное. И смысл закона – давайте вы все переедете обратно в Россию. Репатриация, да, возвращение. Я считаю, что мы не имеем права отдавать исконные русские земли под управление западных марионеток. То есть чтобы все русские или те, кто согласен с тем, что он русский, уехали с Украины, а Украина там осталась под управлением киевского режима. Нет, неправильно. Русские люди там должны оставаться, а Россия выдает им свое гражданство и заявляет, что это один народ, что это промежуточное государство, что это оккупированная территория. Точно такая же позиция, как сегодня у Пекина по отношению к Тайваню. Пекин не признает Тайвань государством отдельным. Более того, сам Тайвань не признает себя отдельным государством, потому что после этого заявления начнется немедленно война с Пекином. Позиция Пекина такая. Один народ, и есть еще территория, на которой находится пока вот такая власть, а народ один. Это то, чему мы можем поучиться у наших китайских друзей. И любое государство, которое пытается установить дипломатические отношения с Тайванем, немедленно Пекин разрывает с ним дипломатические отношения. Поэтому сегодня я хочу напомнить, об этом мало кто знает, Тайвань не имеет дипломатических отношений даже с Соединенными Штатами Америки. США не признают Тайвань, они признают Пекин. И Тайвань не является даже членом Организации Объединенных Наций, потому что Китай блокирует любую попытку Тайваня вступить в эту организацию. А он там был, и он исполнял там роль Китая. Его исключили оттуда, разорвали дипломатические отношения с ним практически все государства, в том числе и европейские, да в том числе и Россия. Россия не признает Тайвань, не имеет с ним дипломатических отношений. И все это плод многолетней, многодесятилетней, упорной, настойчивой политики Китая, который не смотрит, кто и что говорит. Вот вы признали Тайвань, все, мы с вами больше не разговариваем, вы для нас не существуете. И вот эта политика должна быть в отношении сегодняшнего киевского режима.
У нас тут закончились вопросы, и мы, наверное,
зачитаем. Тут еще есть в чате один хороший момент.
Я имею в виду пару комментариев зачитаю.
Ну да, просто есть один хороший момент, который вот мы в разговоре об образовании, мне кажется, недостаточно подчеркнули. Нам тут писали о том, что нужно, безусловно, поднимать статус и уровень среднеспециального образования, потому что мы говорили, там вузы, университеты, высшее образование, а все-таки, можно сказать, заводы стоят, им нужны рабочие, а как бы из-за вот этих наших последних нововведений в системе образования это стало даже как-то непрестижно, и поэтому в каждом захолустье есть по своему юридическому факультету, и люди получают высшее образование просто для галочки, даже не задумываясь, зачем им это нужно. Поэтому, безусловно, среднее специальное образование, его нужно поднимать, развивать и заниматься образованием комплексно, а не только там о высшем рассуждать исключительно. Да, поэтому... Давайте уже к комментариям предметным перейдем, то, что вот Батыр хотел.
Так, вот вопрос от Александра 80, вопрос к Николаю. Да, какая...
Коллеги, да, я просто хотел сказать, что прошу задать несколько вопросов и вернуть меня к обычной жизни. Просто у меня сегодня у жены день рождения.
Мы буквально пару вопросов зададим, да, Батыр, и сами останемся. У нас там тоже там один комментарий есть, который там к нам обращен. Вот да. Вопрос Николаю от Александра 80. Какая выгода Сбербанку от умного и патриотичного населения, которое вместо того, чтобы брать кредит на iPhone, будет патриотичным?
Вот смотрите, возвращаемся к целеполаганию. Сбербанк – это государственный банк. Сегодня он работает как коммерческий, и главный смысл – прибыль. А государственный банк, у него должен быть другой смысл. Собственно говоря, кредитование развития экономики. Если для развития экономики необходимо усиливать кредитование населения и снижать процент, надо это делать. Если какая-то иная цель ставится государством, значит, банк действует. Сегодня же он работает как обычный коммерческий банк, исходя из прибыли. Берет с нас процент за платежки и потом гордится, значит, высокой прибылью. А зачем нам нужно, чтобы у Сбербанка была прибыль? Вот нам, гражданам России, которые опосредованно чем государство, через государство являются его владельцами. Нам это зачем нужно? Нам это вообще не нужно. Поэтому да, здесь есть определенные противоречия. Но как только государство начнет формулировать государственные цели, сразу все станет на свои места. И тогда главной задачей менеджеров Сбербанка будет поиск новых бизнесменов, бизнес-проектов, которые должны быть прокредитованы для того, чтобы росла экономика. Ну а что касается воспитания рабочего класса, людей для работы на предприятиях, этот процесс должен чуть-чуть идти впереди грядущей индустриализации. Нам необходимо поднимать нашу промышленность. Промышленность – это значит, будут строиться новые предприятия, расширяться уже существующие. И одной механизацией там не обойтись. Там нужны рабочие руки. Эти рабочие руки должны принадлежать гражданам России, а не быть гастарбайтерами, которых завезли, бесправными и создающими социальную напряженность. Значит, сначала за там, год-два начинается программа подготовки кадров, и меняется информационная политика, и меняется подход к количеству финансирования различных учебных заведений, в которых, может быть, производят более ненужных в таком количестве специалистов, там каких-то менеджеров, не знаю, огромном количестве юристов. Ну, не хочу никого обижать. Да? Вот это. Но в отрыве от развития промышленности, согласитесь, что это глупо. Вы должны производить те кадры, обучать тех, кто нужны для вашей будущей промышленности. Сначала вы должны ее спланировать. Вот у нас, «Справедливая Россия за правду», есть план генерального развития России. В том числе там Госплан 2.0. Вот это первая ступень. Сначала спланировали, дальше, в том числе и в сфере образования, произвели определенные изменения под планируемое развитие промышленности.
И вот буквально последний вопрос, тоже от Александра 80. Возможно ли развитие патриотизма в стране, где на 9 мая мавзолей Ленина перекрыт баннером?
Ну, слушайте, вот перекрывание мавзолея, вообще это безобразие. Но опять-таки, вы знаете, вот лично мой патриотизм от этого не уменьшился. Я как любил Россию, так ее и люблю. Но мое недоумение и возмущение каждый раз 9 мая только усиливается. Поэтому, когда это будет в нашей компетенции, я уверяю вас, мавзолей будет выглядеть так, как он должен выглядеть, как историческое важное здание на Красной площади. И если, стоя на мавзолее, Иосиф Виссарионович Сталин принимал парад и 7 ноября 1941 года благословлял, направлял войска защищать Москву, то стесняться находиться на нем сегодня – это стесняться своих побед и великих государственных деятелей.
Ну, на этом все у нас, да?
Да. У нас тут чат поздравляет вашу супругу с днем рождения. Вот и желает вам хорошо отпраздновать. Поэтому на этой ноте мы вас отпускаем. Вот. Спасибо большое за то, спасибо, что к нам сегодня присоединились. Было очень интересно.
Да. Всего доброго.
До свидания.